Микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Прежде чем перейти непосредственно к анонсированной для сегодняшней передачи теме, нужно вспомнить, что русская религиозность на полном серьезе, сочувственно, хотя и без должного понимания, представлена Тургеневым типами из народа в записках охотника. Чего нельзя сказать о персонажах из дворян, за исключением женских, которые, если какими-то религиозными представлениями и наделены, то очень смахивающих на карикатурные. Думаю, такая карикатурность отнюдь не вымышлена ехидным Тургеневым, но перенесена им в его романы из реальной жизни, и персонажи эти вполне соответствуют жизненным оригиналам. Пример – чита старичков из Нови, где без ехидности, конечно, не обошлось, но в целом они изображены автором в довольно-таки благодушных тонах. Читаем. Ни Фимушка, ни Фомушка не были слишком религиозными людьми. Фомушка тогда же придерживался вольтерианских правил, а Фимушка смертельно боялась духовных лиц. У них, по ее приметам, глаз был дурной. «Поп у меня посидит», — говаривала она, — «глянь, ан сливки-то искисли». В церковь они выезжали редко и постились по-католически, то есть употребляли яйца, масло и молоко. К этой же группе можно отнести старательно или нестарательно изображающих богомыслие персонажей романов, даже вполне привлекательных по своим человеческим качествам, вроде Лаврецкого, выглядящего при посещении храма довольно нелепо. Или его приятеля, предлагающего Лаврецкому для рассмотрения довольно странное мировоззрение, состоящее из трех слагаемых. Религия, прогресс, человечность, где средний элемент явно выпадает из заданного ряда. Еще более эта религиозная гротескность выявлена в главном герое повести «Степной король Лир». В основе чисто русского характера этого героя, напоминающего лисковских антиков, своеобразная собственная лже-религиозность, основанная на бестолковых разнобежных влечениях своевластной натуры, подменяющая религиозность христианскую и более всего выявляющая себя в причудливейших разговорах с тетушкой повествователя, являющейся одним из трех литературно выведенных Тургеневым истинно русских верующих женщин, о которых далее преимущественно у нас пойдет речь. Один из таких разговоров, в котором Харлов прозревает возможную неблагодарность дочерей и которому, как и другим в этом же роде, его собеседница и советчица, единственная, с мнением которой он до определенной степени считается, в свою очередь пытается направить в душеспасительное русло. И, разумеется, тщетно. Этот разговор я сейчас и приведу. «Что же ты, Мартын Петрович, — начала матушка, — каким образом намерен теперь душу свою спасать? К Митрофанию съездишь или в Киев? Или, может быть, в Оптину пустынь отправишься, так как она по соседству? Там, говорят, такой святой проявился инок, отцом Макарием его зовут. Никто такого и не запомнит. Все грехи насквозь видят. Однако Харлову не до спасения души, что и ощущает чутко его собеседница». Харлов переводит разговор на дочерей. «Если она точно неблагодарной дочерью окажется, — промолвил хриплым голосом Харлов, — так мне кажется, легче будет ее из собственных рук убить». «Что ты, Господь с тобою, опомнись! — воскликнула матушка. — Какие ты это речи говоришь? Вот то-то вот и есть. Послушался бы меня на медне, как советоваться приезжал. А теперь вот ты себя мучить будешь, вместо того, чтобы о душе помышлять. Мучить ты себя будешь, а локтя все-таки не укусишь. Да, теперь-то вот жалуешься, трусишь». Этот упрек, казалось, в самое сердце кольнул Харлова. Вся прежняя гордыня так и прилила к нему. Отдадим здесь должное проницательности Тургенева. Он встряхнулся и подбородком двинул вперед. «Не таковский я человек, сударыня Наталья Николаевна, чтобы жаловаться или трусить», — угрюмо заговорил он. «Я вам только, как благодетельнице моей и уважаемой особе, чувства мои изложить пожелал. Но Господь Бог ведает», — тут он поднял руку над головой, «что скорее шар земной в раздробление придет, чем мне от моего слова отступиться. Или», — тут он даже фыркнул, «или трусить, или раскаиваться в том, что я сделал». Значит, были причины. А дочери мои из повиновения не выйдут. во веки веков. Аминь. Матушка зажала уши. «Что это, отец, так трубишь? Коли ты в самом деле в домочадцах своих так уверен, ну и слава тебе, Господи! Голову ты мне совсем размозжил». Матушка опять упомянула о Киеве, об Оптиной пустыне, об отце Макарии. Харлов поддакивал, говорил, что нужно, нужно, надо будет о душе и только. До самого отъезда он не развеселился. От времени до времени сжимал и разжимал руку, глядел себе на ладонь, говорил, что ему страшнее всего умереть без покаяния, от удара, и что он зарок себе дал не сердиться, так как от сердца кровь портится и к голове приливает. При том же он теперь от всего отстранился. С какой стати он сердиться будет? Пусть теперь другие трудятся и кровь себе портят. Добавлю, что, несмотря на то, что процитированный разговор предваряется репликой Харлова, можно теперь и о душе помыслить, к смертному часу как следует приготовиться. Свои желания он явно не связывает с приготовлениями к смерти в православном, а тем более в церковном духе. Опять-таки, при том, что Харлов вроде бы боится внезапной смерти без покаяния, а следовательно и Божьего суда, но только в той загробной, неведомой ему, а потому и страшной для него жизни. А в этой жизни Бога для него, похоже, не существует. И упование его, что нетрудно заметить, совсем не на Бога, но исключительно на себя. Можно сказать, эти упования, как столб, высятся в центре его вселенной. Он был горд, читаем мы в одном месте, привык всех людей считать недорослями, написано в другом. Очень уж он на себя надеялся и решительно ничего не боялся. «Разве мне могут что сделать? Где такой человек на свете есть?» – спрашивал он, и вдруг принимался хохотать коротким, но оглушительным хохотом. Хохотом, добавлю от себя, внушенным ему первым гордецом во Вселенной. В том, что его жизнь временна и находится внутри Вселенной Божьей, прозреть Харлову в этой жизни так и не удается, ибо умрет он как раз внезапной смертью, которой умереть опасался. Но вернемся к оставленному нами рандеву, финал которого ознаменован курьезнейшими обстоятельствами, еще более нелепыми, нежели весь цитированный разговор. Прочтем продолжение. Прощаясь с матушкой, он странным образом поглядывал на нее, задумчиво и вопросительно. И вдруг, быстрым движением выхватив из кармана том покоящегося трудолюбца, книги, к которой он вместо Евангелия обращается все время. Факт, который весьма условно можно было бы назвать накатами религиозности. Сунул его матушке в руки. «Что такое?» – спросила она. «Прочтите, вот тут», – торопливо промолвил он, – «где уголок загнут? О смерти. Сдается мне, что больно хорошо сказано, а понять никак не могу. Не растолкуете ли мне, благодетельница? Я вот вернусь, а вы мне растолкуете». С этими словами Мартын Петрович вышел. «Неладно, эх, неладно», – заметила матушка, как только он скрылся за дверью и принялась за трудолюбец. На странице, отмеченной Харловым, стояли следующие слова. «Смерть есть важная и великая работа натуры. Она не что иное, как дух, понеже есть легче, тоньше и гораздо проницательнее тех стихий, коим отдан был под власть». Но и самой электрической силы, то он химическим образом чистится и стремится до тех пор, пока не ощутит равно духовного себе места. И так далее. Матушка прочла этот пассажик раза два, воскликнула «тьфу» и бросила книгу в сторону. Конец цитаты. Здесь поневоле задумаешься, какие выводы из возможных советов оптинского старца мог сделать человек, находящий глубочайший смысл в шарлатанских масонских учениях, которые ввергают его в глубочайшую задумчивость по поводу души, как раз для него, скорее всего, и вредную. Отметим, что эта религиозная, с позволения сказать, дремучесть, а проще сказать, приверженность к суевериям, сочетаемая с пристрастием к темным мудрованиям, недаром Харлов именно в минуты тоски прибегает к новиковскому масонскому волюму, становится причиной рокового поступка в подражании королю Лиру, чью участь разделит он вследствие. Вот как описывает эти причины Тургенев. «А позвольте спросить, сударыня, вы о смерти как полагаете?» Матушка всполохнулась. «О чем?» о смерти. Может ли смерть кого на всем свете пощадить? Это ты еще что вздумал, отец мой? Кто из нас бессмертный? Уж на что ты, великан, уродился? И тебе конец будет. Будет, ох, будет, подхватил Харлов и потупился. Случилось со мною сонное мечтание, протянул он наконец. Сонное мечтание, повторил он. Я ведь сновидец. Ну вот, прилег я как-то, сударыня, неделю тому назад слишком, под самое заговенье к Петрову посту. Еще раз отмечаю привычку Тургенева относить искушения своих персонажей именно к Петровкам. Прилег я после обеда отдохнуть маленько, да и заснул. И вижу, будто бы в комнату ко мне вбег вороной жеребенок. И стал этот жеребенок играть и зубы скалить. Как жук вороной жеребенок. И как обернется вдруг этот самый жеребенок, да как лягнет меня в левый локоть, в самый, как есть, поджилок. Я проснулся, а рука не действует. И нога левая тоже. Ну, думаю, паралич. Однако поразмялся и снова пришел в действие. Да ты, Мартын Петрович, как-нибудь руку перележал. Нет, сударыня, не то, изволите говорить. Это мне предостережение, к смерти моей, значит. Предостережение. Готовься, мол, человече. И потому я, сударыня, вот что имею вам доложить, немало немедля. Не желая, закричал вдруг Харлов, чтоб та самая смерть меня, раба Божия, врасплох не застала, положил я так-то в уме своем. Разделить мне теперь же, при жизни, имение мое между двумя моими дочерьми, Анной и Евлампией, как мне Господь Бог на душу пошлет. Заметим, как пользуется враг рода человеческого навыком героя к суевериям вкупе с его же упрямством, а также верой в собственные сны. После ничего не значащего в сущности сна, из которого наш герой делает такие же, как и он сам, сумбурные выводы, дополнительно он насылает на него симптомы паралича, скорее всего ложные, которые Харлов подверстывает ко сну и на основе их делает свои выводы, подвигающие его к роковому для него поступку, которому суждено стать причиной его вначале внутреннего, а потом и физического краха. Сон таким образом вроде бы и оправдывается. В это свято верит умирающий герой. Но ведь главное здесь не сон. Главное – эти самые выводы, без которых не наступило бы то событие, которое герой воспринимает как следствие виденного во сне. То, что в случае, если бы он не стал этих выводов делать, эти следствия не воплотились бы в жизнь, это, естественно, даже близко не приходит ему в голову. Кстати, еще раз по поводу раздумий героя о смерти, а также и спасения души, фигурировавших в начале разговора. Они не случайны, но, как ни странно, столь же неполезны и столь же нелепы, как и его убеждения в собственной значимости. И опять-таки, ознаменованы они обращением к упомянутому в предыдущем отрывке масонскому фолианту. На этого несокрушимого, самоуверенного исполина находили минуты меланхолии и раздумий, рассказывает все ведающий повествователь. Без всякой видимой причины он вдруг начинал скучать, как замечают себя, скучают звери, смутно чувствующие свою тленность. Это уподобление подтверждается дальнейшими поступками героя, подробно описанными Тургеневым и свидетельствующими о том, что моя мысль не чужда была и самому автору. Запирался один к себе в комнаты и гудел. Именно гудел, как целый пчелиный рой. Либо призывал казачка Максимку и приказывал ему или читать вслух из единственной, забредшей к нему в дом книги, разрозненного тома Новиковского покоящегося трудолюбца, или петь. И Максимка, который по странной игре случая умел читать по складам, принимался с обычным перерубанием слов и перестановлением ударений выкрикивать фразы вроде следующей. «Но человек страстный выводит из всего пустого места, которое он находит в тварях, совсем противные следствия. Каждая тварь особо, — сказывает он, — не сильна сделать меня счастливым» и так далее. Или затягивал тончайшим голоском заунывную песенку, в которой только можно было разобрать, что «И-я-и-я-ска убила». И Мартын Петрович качал головой, упоминал о бренности, о том, что все пойдет прахом, увянет, яко былие. Пройдет и не будет. Попалась ему как-то картинка, изображавшая горящую свечу, пишется далее, в которую со всех сторон, напрягши щеки, дуют ветры. Внизу стояла подпись «Такова жизнь человеческая». Очень понравилась ему эта картинка. Он повесил ее у себя в кабинете. Но в обыкновенное, не меланхолическое время перевертывал ее лицом к стене, чтобы не смущало. Очень значащее добавление, как и следующее далее. Харлов боялся смерти, с удивлением, выраженным восклицательным знаком, отмечает повествователь. И еще далее. Нечто более существенное, чем все предыдущее вместе взятое. К помощи религии, к молитве он, впрочем, и в припадке меланхолии прибегал редко. Он и тут больше надеялся на свой собственный ум. Набожности в нем особенной не было. Его в церкви нечасто видали. Правда, он говорил, что не ходит туда по той будто причине, что по размеру тела своего боится выдавить всех вон. Объяснение нелепое, как и все его поведение в религиозной области. И, наконец, припадок обыкновенно кончался тем, что Мартын Петрович начнет посвистывать и вдруг громогласным голосом прикажет заложить себе дрожки и покатит куда-нибудь по соседству, не без удали потрясая свободной рукою над козырьком картуза, как бы желая сказать, что нам, мол, теперь все трын-трава. Русский был человек. А лучше сказать, русский дворянин, из тех, которые знакомы тургеневскому читателю по его запискам охотника. Сродни, например, Чертопханову. Но, как ни странно, и Гамлету Щигоровского уезда тоже. А впрочем, как знать, может и вправду просто русский, без учета дворянского звания. Эти перепады после того, как усилиями дочерей и зятя Мартын Петрович будет поколеблен в своем превосходстве, вследствие чего выскажет даже некое подобие не то что покаяния в гордости, но движение к нему. «Гордость погубила меня», — признает он. «Думал я, не обидел меня Господь Бог умом разумом. Коли я что решил, стало так и следует. А тут страх смерти подошел. Вовсе я сбился». Покажу, мол, я напоследок силу да власть свою. Эти перепады после предательства дочерей и целым рядом унижений сменятся глубочайшим, таимым в себе отчаянием. Таимым вследствие все той же гордости, чему косвенным свидетельством слова Харлова, нацарапанные в записочке к всегдашней его собеседнице и благодетельнице. Стыд убьет. Пущай так пропадаю. Оно исчезнет после того, как он выскажет его все той же благодетельнице, вследствие чего обнаружится некое движение к покаянию. Но впоследствии роковых, или же скорее промыслительных обстоятельств, последовавших далее, гордость взыграет с новой, неведомой доселе силой, и этот порыв, последний, как окажется в жизни героя, сметет робкие, едва пробивавшиеся покаянные ростки». Покаянные и осмыслительные, между прочим, ростки, о которых говорит и сам Харлов. Сначала-то на первых топорах не такие у меня мысли были. Возьму, мол, перебью, перешвыряю всех, чтобы и семени не осталось. Будут знать. Но потом покорился. Крест, думаю, мне послан. К смерти, значит, приготовиться надо. И к тому же совесть меня замучила. Много, ох, много передумал я. Хоть бы пользу кому в жизни сделал, бедных награждал, крестьян на волю отпустил, что ли, за то, что век их заедал. Ведь ты перед Богом за них ответчик. Вот когда тебе отольются их слезки. И какая теперь их судьба? Была яма глубока и при мне, что греха таить, а теперь и дна не видать. Эти все грехи я на душу взял, совестью для детей пожертвовал, а мне за это шиш. Из дому меня выгнали, как пса. Высказывает Харлов и мысль, ранее для него немыслимую. Коли нужно, я ведь и простить могу. На что мгновенно реагирует собеседница. Очень приятно видеть тебя в таком истинно христианском расположении духа. Но заново накатившая перед смертью его нутряная, животная энергия, ставшая одновременно и причиной этой смерти, и в этот раз выразится в действии не созидательном, а в разрушительном, способствующем, тем не менее, внутреннему восстановлению былой физической мощи героя. Но, увы, опять-таки, мощи стихийной, а не осознанно духовной, каковая намечалась в период его униженности и параллельно со временем покаяния. Разрушение дома, выстроенного своими руками, и смерть под его обломками – эпизод ведь, без сомнения, символический. Как и предшествующий ему эпизод превращения озаренного духом христианского смирения человека в дикого зверя. «Я обомлел», – считает нужным сообщить нам повествователь. «Я отроду не бывал свидетелем такого безмерного гнева. Не человек, дикий зверь метался передо мною». И еще, что касается гордостных внутренне-стихийных свойств. Несмотря на то, что Харлов от них готов отречься и даже на некоторое время отрекается, ничего не значит, ибо они у него не в сознании, но в крови. И то, что они через кровь унаследованы и обеими дочерьми Харлова, одна из которых на протяжении повести различными лицами характеризуется как «гордячка», а другая после смерти отца становится хлыстовской Богородицей, тоже отнюдь не случайно. В последней гордость достигает уже вообще неких необозримых пределов. Непростым спокойствием власти, пресыщением власти дышала каждая черта, читаем мы в финале. В небрежном взоре, который она на меня уронила, сказывалась давнишняя, застарелая привычка встречать одну благоговейную, безответную покорность. Она, очевидно, даже забыла то время, когда какое-либо ее повеление не было тотчас исполнено. Конец цитаты. Куда до этого простодушной самоуверенности ее отца? Черты сектантства присущи и другим молодым тургеневским героиням из дворянок, чью религиозность, за исключением Лизы Калитина из «Дворянского гнезда», отличает некий извращенный крен в сторону гуманистического обожения человека, если можно так сказать, исходное внутреннее высокомерие, опаснейшее для их, прежде всего для них самих, что навряд ли осознает Тургенев. А впрочем, может и осознают. Недаром же он счел нужным держаться подальше от подобных экзальтированных дам, в частности, от первой же встреченной им из дам такого рода, чья крайность в извращении религиозного чувства была выражена в одном из адресованных ему писем, цитирование которого я перенесу в следующую передачу.